«Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Хроника года в приговорах и решениях судов. Тех, о которых много писали и говорили, и тех, что прошли почти незамеченными. «Правосудие в России» образца 2015 года обсуждаем с гостями в студии «Радио Свобода», судебными журналистами Анастасией Михайловой из агентства РБК и Егором Сковородой из интернет-издания «Медиазона». Первое событие, о котором, конечно же, нужно вспомнить, связано с гибелью Бориса Немцова, который был убит вечером 27 февраля в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Его убили несколькими выстрелами, 4 из них пришлось в спину политика. И уже 8 марта Басманный суд Москвы арестовывал предполагаемых участников этого преступления. Я предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент о том, как это происходило.
Хамзат Бахаев, Тамерлан Искерханов и Шагид Губашев проходят как подозреваемые в убийстве Бориса Немцова. Первым суд арестовал Заура Дадаева до 28 апреля. Обосновывая арест, судья Наталья Мушникова заявила, что он признал свою вину в причастности к убийству политика Немцова. Анзор Губашев, а также трое фигурантов, проходящие подозреваемыми по делу, своей вины не признают. Все фигуранты будут ожидать окончания следствия под стражей.
Это были съемки, произведенные нашим корреспондентом Уменом Шакировым 8 марта 2015 года в Басманном суде Москвы, где арестовывали подозреваемых в убийстве Бориса Немцова. Сейчас следствие вроде как немножко продвинулось. Во всяком случае, уже назвали организатора, он объявлен в международный розыск. Если я ничего не путаю, речь идет о Руслане Мухудинове, бывший сотрудник батальона «Север» чеченского. Но, тем не менее, я так понимаю, и родственники Бориса Немцова, и адвокаты семьи, и его друзья и политики крайне недовольны тем, как проходит следствие. Скажите, вот о каких основных претензиях вам известно, и с вашей точки зрения, можно ли рассчитывать на то, что уже в 2016 году дело будет передано в суд с установленными хотя бы организаторами, если не заказчиками этого убийства, Егор?
В суд оно, конечно, будет передано, думаю, что вряд ли без организаторов. Точнее, техническим организатором, судя по всему, сейчас следствие назначает вот этого Мухудинова, которого они не могут найти, и неизвестно, жив он вообще или не жив. А претензии родственников связаны с тем, что не привлечен ни к чему, не найден Руслан Геремеев, который по показаниям задержанных является был их близким лицом, и либо через него, либо с его помощью как-то это все было организовано,
здесь,
как считают родственники.
Да. Слухи на самом деле. Просто родственники. И адвокаты как раз семьи потерпевших считают, что именно Геремеев мог быть каким-то образом, может быть, знал, либо причастен. Это их позиция, они об этом регулярно заявляют. Что на самом деле следствие дальше вот Мухудинова не идет. Но Мухудинов нужно понимать, что это личный водитель Геремеева. И когда родственники говорят о подготовке всего преступления, то все готовилось на квартирах Веерна, где был и Мухудинов, и Геремеев, и все остальные задержанные.
Называлось много версий, начиная от Немцова как сакральной жертвы, будто бы его убили намеренно, чтобы дестабилизировать обстановку в Российской Федерации, таким образом свергнуть действующие власти, до мести за его поддержку карикатуристов журнала «Шарли Эбдо». А мы помним, что 6 января 2015 года произошло страшное нападение на редакцию «Шарли Эбдо». Погибло много журналистов этой компании, а Борис Немцов выступил в их поддержку, в их солидарность здесь, в России.
Официальные версии до сих пор мы пока не услышали. Изначально первая версия появилась в показаниях Дадаева, которые, опять же, совершенно конспирологическим образом оказались у журналистов. И в своих первых показаниях как раз Заур Дадаев рассказывал, что именно в январе как раз 2015 года, увидев, что Борис Немцов поддерживает Шарли Эбдо и выступает против теракта, он решил организовать преступление и расправиться с ним, и якобы вся подготовка заняла буквально считанные недели. И уже в конце февраля, что они совершили преступление. На самом деле, в материалах дела есть очень много доказательств, что преступление готовилось гораздо раньше. Может быть, осенью, может быть, еще раньше. И эта версия никак не совпадает с мнением, что именно Шарли Эбдо стало причиной расправы. Но какой-то другой версии до сих пор нет. В материалах дела предъявлено обвинение так, что убийство было совершено за деньги. И даже есть показания, что якобы подсудимым обещали на каждого человека по 5 миллионов оплатить. То есть примерно получается 25 миллионов рублей. Но никаких подтверждений, никаких заявлений следствия до сих пор нет. И версия, это самая главная причина и мотива, ее не просто нету, а даже нету предположений, что же на самом деле могло стать причиной этой расправы. То есть прошел год, задержано 5 человек, следствие в рекордные сроки. Просто на самом деле было рекордное быстрое задержание обвиняемых. И у нас нет ни версии, у нас нет ни мотива убийства, у нас нет ни заказчика убийства, у нас нет вообще понимания, зачем и кому это хотя бы могло быть нужно, потому что от этого не выиграл, в принципе, вообще никто.
Но в этом смысле дело об убийстве Бориса Немцова часто сравнивают с делом об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как раз в 2015 году, наконец, вступил в силу приговор. Верховный суд признал правильным прежнее решение и на сроки от пожизненного срока для одного из организаторов этого преступления и киллера, как называет его следствие, до 12 и 20 лет для предполагаемых соучастников назначили сроки, и они сейчас отправились в колонию, хотя говорят, что убийство Анны Политковской было расследовано некачественно, и основная и главная претензия как раз ее детей, она заключается в том, что до сих пор не установлен, не назван заказчик и не установлен, не назван мотив этого преступления. Но теперь уже дело будет рассматриваться, я так понимаю, в Европейском суде по правам человека, потому что в 2015 году он коммуницировал жалобу родственников Анны Политковской на некачественное расследование этого дела и на нарушение права на жизнь, если я ничего не путаю. Мы начали с убийства Бориса Немцова, и это дело называют политическим, как бы там ни было, каким бы ни был мотив. И, наверное, есть смысл сейчас поговорить о политических процессах, которые проходили в 2015 году. С вашей точки зрения, Егор, какие главные политические и судебные процессы вызвали наибольший общественный резонанс или стали принципиально важными?
Смотрите, по регионам, везде, где что-то происходило, там судят каких-то условных лидеров оппозиции. Да? Что это карикатурное дело о краже картины забора Албурова из фонда борьбы с коррупцией партии Навального, да, что дело на Пивоварова из Парнаса, который пытался участвовать в выборах в Костроме, и тогда-то его и арестовали, да, что сейчас в Новосибирске судят по странному делу о сломанном микрофоне Life News Леонида Волгова, который был тоже главой предвыборного штаба этой демократической коалиции на выборах. Если вы говорите о процессах, которые как-то показывают...
Таким образом дается сигнал обществу, что не высовывайтесь, не выступайте, оставайтесь там в едином строю с общей линией партии или...
Видимо, да, что немножко поднапугать тех, кто пытается все-таки как-то участвовать в политике.
Больше они просто над конкретным оппозиционным движением. Это все они направлены против фонда борьбы с коррупцией. И здесь, с одной стороны, мы видим, что фонд, в общем-то, успешно функционирует и проводит свои резонансные расследования. С другой стороны, от каждого из его членов есть какое-то уголовное дело, и всегда его можно изъять из общества. И, как какой-то, крючок, чтобы на всякий случай, чтобы они тоже не переходили границы. Мне кажется, больше важнее, что... Если говорить о митингах и протестных движениях, это статья 212.прим. Уголовного кодекса, которая только в этом году стала функционировать. Это новый уголовный состав, который предусматривает уголовную ответственность за нарушение на митинг, за участие.
Неоднократное нарушение порядка, участие в
акциях. Фактически, если есть несколько административных дел, то человека можно привлечь на этом основании в уголовном. А здесь...
У нас фотографию Ильдара Дадина как раз сейчас показывают, который получил 3,5 года.
Три года лишения свободы. Это действительно был первый судебный процесс, на котором протесты зрителей выразились во что-то большее. То есть люди не просто кричали, но они пытались как-то чуть ли не войти в какой-то конфликт, реально с сотрудниками власти. Они падали, они пытались драться. То есть чуть ли весь этот процесс не закончился новыми беспорядками прямо в здании суда.
А их выносили за руки?
У приставов не было другого выхода, но люди, в общем, не поняли, такой жесткой меры, потому что даже прокурор просил 2 года для Эльдара Данина, и как-то было слишком сурово.
Но есть еще несколько обвиняемых по такой же статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Один из них, Владимир Ионов, в конце года скрылся из России.
Ну, он решил не дожидаться.
Написал на своей странице в Фейсбуке. Он сказал, что я решил не дожидаться приговора, и он скрылся на Украине. Также ждет приговора Марк Гальперин.
Там суд еще не начался. Да,
по своему делу. Ну, в любом случае, от обвинения никто не отказывается.
Ну, пока здесь, да. Шанс есть всегда, но очень маленький.
В этих делах самая опасность в том, что главным доказательством по этим делам являются административные протоколы. Административные протоколы, в отличие от уголовных, они составляются гораздо по упрощенной процедуре. И их как-то оспорить или оспорить административное решение в суде или добиться отмены практически невозможно. И когда дело доходит уже до уголовного суда, то добиться оправдания фактически невозможно, потому что есть признанные, вступившие в законную силу, административные протоколы.
Ну поэтому вот,
приюдиция. И какая-то презумпция невиновности по этим делам просто не работает. Вот, к сожалению, получается такая ситуация.
Приюдиция. А получается еще, что за одно и то же деяние человек дважды наказывается, как административно, уже он как бы понес наказание за нарушение, если он его совершил, да, теперь он еще и за то же самое получается уголовная ответственность. То есть получается все равно второй раз.
Ну вот именно это обстоятельство дает возможность защите обращаться в Конституционный суд Российской Федерации. Я знаю, что адвокат Ксения Костромина, которая защищала Эльдара Дадина, и она же является адвокатом Марка Гальперина, направила соответствующий запрос в Конституционный суд Российской Федерации. Пока еще ответ не был получен. Даже приняли, не приняли к рассмотрению. Но раз уже мы заговорили об активистах и, в общем, протестном движении, наверное, стоит напомнить, что в 2015 году продолжалось болотное дело. Во-первых, появился новый еще фигурант, новый арестованный, по-моему, 31-й.
34-й обвиняемый, получается, так.
По этому делу. И вот буквально в конце декабря был вынесен приговор Ивану Непомнящих. Давайте посмотрим небольшое видео после оглашения этого приговора.
Суд приговорил Непомнящих Ивана Андреевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 212, частью 1 статьи 317 УК РФ и назначением по части 2 статьи 212 УК РФ с применением статьи 64 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, по части 1 статьи 318 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев на основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, причем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Непомнящих Ивана Андреевича окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с убыванием наказания за проведение уголовного общего дела.
Я лично горжусь сыном. Вот эти чекисты, их коллеги из 77-летнего прошлого, они убили 20 апреля 1938 года его прадеда, Павла Тимофеевича Непомнящего. А сейчас вот взяли за правнука. То есть мы, видимо, вот идем по этому кругу, не извлекая уроков, и нас как-то вот, кто там у нас, судьба или Бог, или кто опять возвращает к этому уроку, пока мы его не выучим. Получается так.
Это был отец Ивана Непомнящих, которого вот буквально в конце декабря Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы за якобы участие в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Дело Болотное живет, там появляются новые участники, оглашаются новые приговоры, даются реальные сроки. Вот мы говорили о том, что следователи, как это называется, обкатали новую статью Уголовного кодекса Российской Федерации, имея в виду статью, предусматривающую ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и массовых мероприятий. Но в Уголовном кодексе Российской Федерации не так давно появилась еще одна новелла. Это статья 280.1. Она предусматривает ответственность за сепаратизм. Действует уже целый год. Но вот появились три первых в России приговора по этому делу. Расскажите, пожалуйста, Егор, что это за люди, за что их приговорили, и с вашей точки зрения, вообще, насколько необходима вот такая уголовная статья?
Три человека совершенно разных, в разных регионах. Да.
Это Татарстан?
Это Татарстан, это местный публицист такой, относительно радикальный, Кашапов. у него уже была судимость за там 282 статье, да, по экстремизму. Вот. И сейчас его на 3 года колонии реального срока осудили за очередную статью, где он рассуждал, ну, об взаимоотношениях Крыма, Украина, Россия.
Следователи,
да, исследователи эту статью, я не помню точно содержание, да, как бы восприняли как призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Также следователи восприняли и записи ВКонтакте активистки из Краснодарского края Дарьи Полюдовой.
2 года лишения свободы.
Ну, там 2 года колонии поселения. Это полегче, да. То есть она пыталась организовать, там с товарищами они пытались организовать некую протестную акцию под названием «Марш за федерализацию Кубани». Ну, как бы, что, видимо, имею в виду рифму с событиями, происходящими на востоке Украины.
И третий
случай, это самый показательный, на мой взгляд, это пожилой человек, это муниципальный депутат из карельского города Суоярви. Он в основном занимается тем, что борется за то, чтобы власти ремонтировали там ветхое жилье, в общем, тяжелый, бедный регион. И он просто приезжал на митинг в Петрозаводск. И там им говорил, что нас власть внимание не обращает, а если не обращает, то давайте, не знаю, там референдум проведем и отделим Карелию. В общем, ляпнул под конец и все, и ушел. А да, против него возбудили уголовное дело, оно тянулось несколько месяцев, но в итоге он получил все-таки штраф, хотя бы его не закрыли.
Не получил реальный суд.
Да, за в общем, какой-то такой эмоционально ляпнутый там полпредложения.
Можно ли эту статью наряду с 282 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за разжигание ненависти и вражды, можно ли их считать современным аналогом статей за антисоветскую агитацию, например?
Но это немножко разные вещи. Одно дело, если человек, в принципе, не согласен, у него есть мнение. Другое дело, ну, за мнение, понятное дело, нельзя сажать. Но другое дело, если человек, ну, собирает подписи и хочет провести референдум, если он реально что-то делает. Где грань между тем, когда ты не можешь ничего сделать, и где грань, когда ты уже переходишь границы и начинаешь уже реально готовить отсоединение, пересоединение. Ну. Потому что если взять ту же Полюдову, она подавала заявки на митинг, она хотела провести какой-то марш, вот за отделение, любой марш, любое скопление народа могли перерасти в массовые беспорядки. И тот же Майдан начинался, он не начинался с тем, что давайте свергнем кого-то. Люди вышли просто с претензиями, а дальше получается то, что получается.
То есть здесь, я так понимаю, что вы, Анастасия, солидаризируетесь в некотором роде с российскими властями, которые перестраховываются, чтобы, не дай бог, не повторился здесь в России Майдан.
Нет, на самом деле просто нужно, ну, не терять адекватность. Если, ну, человек на самом деле что-то просто эмоционально сказал, это одно. Но если человек готовится и может, он не может, каждый раз нужно оценивать.
Я категорически не согласен, потому что, ну, одно дело, когда человек готовит вооруженный переворот, а другое дело, когда он готовит референдум, да, пусть даже вопрос, вынесенный на референдум, нам не очень нравится, да. У вас, как бы, в общем-то, ваш журналист тоже сидит по обвинению в подготовке референдума по довольно бредовому вопросу о том, должна ли быть уголовная ответственность у президента после его окончания срока, да, какая-то утопическая ирония, но если людям хочется, почему бы им не пособирать подписи?
Они их никогда не соберут. Мы на самом деле тоже считаем, что наш журналист сидит абсолютно незаконно.
Вы говорите сейчас
о Александре Соколове, специальном корреспонденте РБК, который был задержан летом. Ему вменяется то, что он лоббировал законопроект и считал, что власти Госдумы и президент должны нести ответственность перед народом, и народ должен голосовать, ставить на общее обсуждение, насколько им понравился тот или иной правитель. Следствие немножко хитро подошло к этому вопросу. Они не говорят прямо, что это законопроект какой-то неправильный. Они говорят, что организация, которая лоббировала законопроект, продолжала действовать в другой запрещенной организации, и поэтому в этом-то и есть вся преступная деятельность Саши, в том, что вот какие-то организации, которые лоббировали законопроект, были раньше запрещены. Ну, это какое-то, да, такое очень странное, надуманное обвинение, к сожалению. Мы тоже всячески считаем, что он задержан совершенно незаконно.
Да, и, может, вернувшись к Полюдовой, ну, готовила она митинги, да, это совершенно законная деятельность, да, даже если это митинг за то, что ты хочешь отделить отделить свой регион. До недавнего времени это не было уголовным преступлением тоже. И предположение о том, как какому-то конкретному региону жить, или там, не знаю, как ему называть своего главу, главой президента там, или не знаю, как еще, и запрещать подобного рода обсуждения, это, конечно, мне кажется, все-таки нарушением на свободы слова. И, наверное, вот эта вся статья, она, мне кажется, полностью нарушает и свободу.
Но пока Конституционный суд никакого разъяснения по этому поводу не давал, во всяком случае, никто туда с запросами не обращался.
В отличие от статьи 282, которая все-таки изначально создавалась для противодействия радикальным призывам, которые, ну, например, убивать мигрантов, да, которыми люди могут последовать. Да? Поэтому многие эксперты, там, не знаю, как из Центра Сова, считают эту статью в принципе правомерной, ну, при ее правомерном применении,
да,
к людям, по чьим призывам как бы еще совершаются реальные преступления, и которые или точно могут совершить реальные преступления. А та же Полюдова, ну, кто бы ее послушал, да, какая-то региональная активистка, которую, в общем, никто никогда не знал раньше.
Не послушали, не послушали. Вот ее не послушали, а другого послушали. Полюдова мы не сажаем, а кого-то мы, значит, посадим. Знаешь, тогда мы
нарушаем равенство. Ну, вот для России это совершенно типичная ситуация, что кого-то сажают, кого-то не сажают. И в этом году, в 2015-м, впервые была применена такая статья Уголовного кодекса, вернее, новые положения 275-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за государственную измену. И в новой редакции она звучит так, что оказание любой помощи иностранным государствам или организациям, или их представителям в осуществлении деятельности, направленной против безопасности российского государства, рассматривается как государственная измена. И вот как раз как государственную изменницу в январе 2015 года арестовали многодетную мать из города Вязьма, Светлану Давыдову. А в конечном счете уголовное дело против нее прекратили. Но с другой стороны, сейчас в России около 20 вот таких вот дел госизменников и шпионов, они проходят под грифом «секретно», обстоятельства их неизвестны, и вот людей обвиняют в госизмене или в разглашении государственной тайны по самым странным, как кажется, обстоятельствам. Получил срок 14 лет лишения свободы инженер Кравцов, который направил шведам, по-моему, куда-то в Европу свое резюме.
14? Это тоже, короче, двузначно. Да, 14, по-моему.
Отправил резюме, в котором указал, что работал в ГРУ, и разгласил какие-то сведения о каком-то
старой космическом спутнике или вот теме. В таком духе, да.
Вообще, таких дел раньше было очень мало. Если взять статистику, то где-то там в прошлом... Ну, они в прошлом году начали расти. Позапрошлый, позапозапрошлый год. Это 2-3 дела на всю страну всего. В прошлом году их было 15, в этом году только нам известных их около 10. Это причем приговоры, сроки от 8 до 14-15 лет. Это, ну, довольно жесткие наказания. Причем люди реально посылают резюме, да, то есть каких-то конкретных действий, по крайней мере, до СМИ не доводится, что конкретно они совершили. Это бывшие сотрудники, это инженеры. То есть это не... Может быть, нам просто не рассказывают, что на самом деле, какие ужасы ада они совершали, но то, что просачивается в прессу, это просто какая-то охота на ведьм. То есть мы сейчас ловим шпионов. Модно стало ловить шпионов. Модно стало делать какие-то там экстремистские дела. Модно вот нашего журналиста сажать.
Ну вот, кстати, как об охоте на ведьм. Делом 2015 года, безусловно, наверное, можно назвать процесс, который проходил в течение нескольких месяцев в Северокавказском окружном военном суде, где рассматривалось дело о терроризме в отношении украинского режиссера Олега Сенцова и анархиста, такого гражданского активиста Александра Кольченко. Они получили серьезные сроки, чуть меньше, правда, чем просил прокурор, но, тем не менее, Сенцову назначили наказание
20 лет лишения свободы,
а Александр Кольченко получил 10 лет лишения свободы за то, что они якобы пытались поджечь приемную партии «Единая Россия» в Крыму, при том, что...
Подожгли дверь, точнее, окно.
Да, при том, что никакой партии «Единая Россия» в тот момент еще не существовало в Крыму. И вообще история, мягко говоря, неприятная. Я предлагаю посмотреть фрагмент из последнего слова Олега Сенцова, который он сказал вот в этом северокавказском окружном военном суде.
Я тоже, как Саша, не буду ни о чем вас спросить, и это снисхождение здесь испытывать, то есть всем все понятно. Суд оккупантов не может быть справедливым по определению, ничего личного. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что Крым забрали незаконно, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Даже я, находясь здесь, в тюрьме, знаю, что ваши войска присутствуют на Донбассе. У нас весь изолятор набит ополченцами, которые туда отправляют как героев на ваших танках с вашим оружием. Они там воюют, думают, что они здесь ждут, возвращаются с собой боеприпасы, принимают на границе, дают им сроки. Они удивляются, как, за что, мы же вроде герои, нас туда провожали, не понимая, что работает этот поезд в одну сторону. Даже здесь в тюрьме это знают, преступная власть. Но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть власть. Мы поджигали покрышки, в конце концов победили. То же самое произойдет у вас рано или поздно. Какой формы, я не знаю, как бы. То есть я не хочу, чтобы я пострадал. Просто я хочу, чтобы вас больше не вами неправильно преступники.
Это был фрагмент из последнего слова украинского режиссера Олега Сенцова в Северокавказском окружном военном суде, который приговорил его к 20 годам лишения свободы за терроризм. И вот Егор как раз ездил на некоторые заседания в этом процессе. Расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько объективно проходили слушания, и судя по тому, что вы слышали от государственных обвинителей, действительно ли Сенцов и Кольченко такие страшные террористы?
Да, я действительно провел там месяц или полтора, в общем, я был на всех заседаниях этого процесса, и это двоякое впечатление, потому что слушания, с одной стороны, проходили в очень вежливой и корректной манере, это тройка военных судей, они такие мягкие, как бы податливые, совсем как бы соглашаются, все очень вежливые, но в итоге ничего из того, что они им предоставляла защита, они просто не приняли во внимание вовсе.
То есть они ходатайство удовлетворяли, когда писали приговор, на эти документы внимания не обращали?
Не все, то есть, но большинство ходатайств, как бы, они разрешали всякие экспертизы, свидетелей допрашивать, защиту, но просто их не приняли во внимание. Единственное, что они на дыбы встали судьи, когда адвокаты попытались предоставить им справку из правого сектора, запрещенного в России, с подписью Яроша о том, что не имеет никакого отношения Сенцов-Кольченко, потому что их называли диверсионной группой правого сектора. С точки зрения доказательств, там как же устроен процесс? Там действительно в Крыму подожгли сначала дверь, а потом окно здания. Тогда это была партия регионов, офис местный. Потом там уже, кажется, к тому времени, это апрель 2014 года, ну там какие-то прото-единороссы заседали уже, может быть, неофициально. И Саша Кольченко имел костное отношение к этому, точнее, к одному эпизоду. Он там стоял на стрёме. Что это было? Это было то, что как бы группа людей, которые очень малочисленные, да, которые как бы были не согласны с тем, что происходит в Крыму, с референдумом. Многие готовились как-то мирно протестовать, они помогали военным, там помогали вывозить украинских военных, то, чем, собственно говоря, в большей степени занимался Сенцов. И вот некоторая отколовшаяся от них группка вот пошла к таким как бы радикальным действием. Сенцова называют руководителем этих людей, которых следствие считает, что поджог окна – это акт терроризма. И, соответственно, Сенцова считают руководителем этой группы террористов.
Который был заслан запрещенной в России организацией
правосектора. Да, считается, что они делают правосектор. На самом деле, в суде стало понятно, как это раскручивалось дело. Там был такой Алексей Чирний, местный полусумасшедший активист, который любит рассказывать про каких-то местных богов. И он со своими... Он ультраправый. Он нацист. И он со своими друзьями обсуждал, как он будет дичайше срывать курортный сезон, делать взрывы, взрывать памятник Ленину, вечный огонь, ЛЭП подрывать. И тот человек из его тусовки, к которому он обратился, ну, химик, чтобы он делал взрывное устройство, он обратился сам, или его там сильно попросили, да, он как бы обратился в ФСБ. Дальше через этого человека они раскрутили компанию, где был арестован сейчас Геннадий Афанасьев, который уехал в коме. И, судя по всему, их там действительно пытали. По крайней мере, Афанасьев заявлял о пытках в суде, отказывает своих показаний. И под пытками они рассказали, что якобы все им указания давал Сенцов. Логика непонятная, зачем случайного человека назначать руководителем группы, режиссера. Но, во-первых, Сенцов был действительно одним из самых активных людей в Крыму в то время. А во-вторых, это, видимо, если считать, что дело сфабриковано, и что их показания это был оговор, то Сенцов был просто связан с людьми, единственный из них, кто реально связан был в Киеве, связан с людьми с Киева, и, как Сенцов утверждал в суде, от него требовали дать показания на депутатов киевских, что именно от них он получил указание делать взрывы. Да? То есть было бы красивое большое дело, ведущее террористов, ведущее нитями в Киев. Да?
Ну, конечно, и могли бы спецслужбы российские в том числе красиво отчитаться.
Тогда логика и причина, почему это могло быть сфабриковано, оно, в общем, более-менее тогда как-то в картину
устраивает. Но Сенцов отказался. Афанасьев в суде заявил, что его пытали, и он оговорил Сенцова и Кольченко. С другой стороны, на суде это вообще никакого впечатления, судя по приговору, не произвело.
Нет, вообще никакого, это как-то не было, даже не упомянуто. Отказ, ну, потому что в суде он отказался, а его письменные показания, которые были в деле, они их положили в основу приговора.
Еще одним по процессам года, который так или иначе связан с Украиной, во всяком случае, основная и единственная обвиняемая в этом деле, это гражданка Украины Надежда Савченко. Он сейчас продолжается в Донецком городском суде, я имею в виду российский Донецк, который находится в Ростовской области на границе как раз с Украиной. И там в сентябре начались слушания по существу дела Надежды Савченко. Ее обвиняют в том, что она корректировала огонь намеренно таким образом, чтобы пострадали мирные жители, которые находились в это время на дороге, и чтобы были убиты российские журналисты. Там была в это время группа ВГТРК, и действительно погибли журналисты. Но вот следствие говорит, что именно Савченко виновата в их гибели. А давайте посмотрим небольшой видеофрагмент. И вот что сама Надежда Савченко говорила в суде, отвечая на вопрос о том, как она относится к своему обвинению.
В черговый раз вы говорите, что это брехня?
В очередной раз повторить, что это вранье.
Что написано абсолютно некомпетентной людиной?
Что написано абсолютно некомпетентным человеком.
Потому что дуже багато, як вони називають факти, просто не є реальними в військовій справі.
Потому что очень много, как они называют, фактов не являются реальными в военном деле.
Брехня все від початку до кінця.
Вранье все от начала до конца.
Ще раз заявляю, що мене викрали з України і силою привезли в Росію.
Ще раз заявляю, що мене викрали з території України і силою привезли в Росію.
Що в моєму викраденні були задіяні слідчі органи слідчого комітету, які зараз мене звинувачують.
Що в моєму похищенні були задіяні слідчі органи слідчого комітету, які зараз мене обвиняють.
Що я не бачила, де знаходились журналісти.
Что я не видела, где находились журналисты.
Не знала никогда этих журналистов.
Не знала никогда этих журналистов.
Так как и тех местное население мирное.
Так как и то местное население мирное.
Я никогда в жизни не стреляла по людям без зброї.
Я никогда в жизни не стреляла по людям без оружия.
Я солдат, а не убийца.
Я солдат, а не убийца.
Скорее дело Савченко получит какое-то правосудное продолжение.
То есть здесь,
или
приговор.
Это будет политическое решение, может быть, какие-то обмены, не обмены. Ведь Владимира Путина спрашивали об этом.
Изначально было политическим, оно не было не то чтобы неправосудным, но мы судим иностранного гражданина за преступление на иностранной земле в отношении, как мы говорим, наших граждан. Но только вот эта маленькая привязка позволяет нам устраивать суд. И мы не можем сейчас, ввязавшись в этот процесс, как-то его закончить, кроме как обвинительным приговором. Потому что люди погибли, и дело очень громкое, и мы в любом случае должны ее приговорить. А она же сама не отрицает, что она участвовала в
боевых действиях. Чтобы каким-то образом сохранить лицо.
Ну, да? Не то, что сохранить. Мы это начали, мы это должны зачем-то закончить. Угу. Ну, то есть здесь уже какого-то другого выхода сейчас просто нет.
Да, я замечу, что при этом она отрицает, что она имеет отношение к корректировке огня, в ходе которого, собственно говоря, и погибли
российские. Ну, в боевых действиях участвовала. И конкретно в этот момент она была там как солдат, хотя изначально ее защита говорила, что нет.
Но вы сейчас тоже продолжаете логику следствия, в общем-то.
Да, она воевала, и тогда это участие в гражданской там войне на территории другого государства, причем здесь вообще Россия, да, это внутренние дела Украины, и как они там друг друга друга в плен берут, там обмен военнопленными, там и должно было быть. Да? То
есть... Но, с другой стороны, для российских властей дело Савченко очень хорошая такая штука. На ее примере можно показать, что на Украине действительно страшные какие-то звери, фашисты, которые убивают мирное население, и поэтому Россия вмешивается так или иначе в ситуацию, потому что пытается быть хорошим, добрым братом вот этой вот суверенной, но заблудившейся, как говорят чиновники республики.
Я напомню тогда, если про зверей. Просто из Савченко зверь, конечно, не очень получается. Она, ну, такой человек, конечно, немножко отмороженный, потому что женщина-солдат, в общем, с соответствующим характером. И я, кстати, не удивлюсь, если надеюсь, что как бы с ней ничего не случится, но я боюсь, что с ее характером она вообще себя может голодовкой до чего угодно довести, если вдруг захочет. Надеюсь, что этого не произойдет. Я хочу напомнить насчет страшных фашистов про дело Литвинова. Это человек из Луганской области, которого местные жители, по словам журналистов, называют, в общем, деревенским дурачком. Он в Ростове-на-Дону был арестован, и там ФСБ вело его дело и подписал огромные признательные показания, как он с какими-то ужасными подробностями, как он насиловал мирных жителей, женщин, расстреливал. И Владимир Маркин выпускал по поводу него пресс-релизы следственные комитеты о том, что вот поймали карателя из батальона «Днепр». Но дело в том, что в реальности выяснилось, что никаких людей в этой деревне не было мертвых, расстрелянных. И недавно обвинения просто с него все эти сняли, несмотря на все победные релизы следственного комитета. У него осталось одно обвинение в разбое, что якобы у кого-то отнял машину, которая тоже, в общем, вызывает большие вопросы у адвокатов. Как бы красивый пример того, как пытались сделать дело, показать ужасных украинских карателей, а в итоге даже у следствия до суда дело не дошло.
Наверное, имеет смысл поговорить и о запрещенных в России фашистских организациях, тем более, что в этом году состоялся приговор по одному очень важному для России делу, по делу боевой организации русских националистов. Я предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент.
На заседание суда лидер боевой организации русских националистов Илья Горячев пришел в майке с надписью «Крым наш». В начале оглашения приговора подсудимый падает в обморок. Приставы заходят в стеклянную клетку, где он находится, и усаживают его на скамейку. Судья, не останавливаясь, зачитывает решение, которое ни для кого не становится неожиданностью. Горячего приговаривают к пожизненному лишению свободы. Ранее присяжные признали Горячего виновным по всем вменяемым ему статьям: пособничество в совершении убийств, бандитизм, незаконный оборот оружия и создание экстремистского сообщества. Смягчающими обстоятельствами сочли то, что он дал показания на других участников БОРН, Евгению Хасис и Никиту Тихонова. Кстати, на показаниях последних строилось обвинение против Горячего. Сам подсудимый ранее заявил, что считает себя невиновным, а его адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.
Это был видеофрагмент о приговоре Московского городского суда по делу националиста Ильи Горячего. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. И вот как было отмечено в сюжете, показания, его обвинение было основано на показаниях Тихонова и Хасис. Это те люди, которых в частности обвиняли в убийстве Станислава Маркелова, адвоката, и журналистки Анастасии Бабуровой. А их обвинения в том числе в свое время были основаны как раз на показаниях самого Горячего. И поэтому вот нынешнее дело, нынешние приговоры, то, как себя вели Тихонов и Хасис в суде, которых привозили участвовать в этом процессе в качестве свидетелей, выглядело, по мнению некоторых журналистов, как месть. Действительно ли это так? Есть ли у вас какие-то вопросы к следствию, суду вот по приговору Горячего и вообще по делу боевой организации русских националистов?
Деле на самом деле много вопросов, но они не связаны вот именно с местью Тихонова и Хасис. На самом деле они вот все фигуранты дела, они очень Ну, не то чтобы интересные, они очень хорошо говорят, это правда. Это было еще видно на процессе Тихоновых Хасис. Их судили, они не признавали вину, и когда было финальное голосование, они чуть не выиграли процесс. То есть они были признаны виновными буквально в два голоса разницы. И присяжные несколько раз удалялись в совещательную, несколько раз переписывали. И якобы потом всплыла даже какая-то бумага, что присяжных оправдали, но потом вот они перечеркнули в какой-то из своей правки и все-таки признали их виновными. И вот эти люди, они потом, попав уже в колонии, дают признательные показания и говорят, что, в общем-то, все не так, и обвинение это было право. Но кроме этого, они рассказывают еще очень интересные вещи по поводу того, что, кроме того, что Горячев якобы все это создал и возглавил, что он им рассказывал про некоторых кураторов, что вот это вот банд подполья националистическое, его пытались как бы, ну, организовать и возглавить некие какие-то заинтересованные люди наверху. Это была их главная версия.
Связанная с администрацией президента Российской Федерации.
Да, он так и говорил. И Тихонов, и Хасис, они называли даже определенные фамилии, утверждали, что некие активисты были не просто активистами, а такие кураторы из Кремля. Именно эти вопросы, они так и остались нераскрытыми. То ли это была такая линия защиты, они пытались каким-то образом как-то вот, конечно,
переключить
мы типа хорошие, да, не надо нас сажать, мы пытались вот за вас. При этом они тут же рассказывали, что, а вообще-то Горячев хотел сделать революцию, вот, он считал, что только так националисты могут прийти к власти, и нужно только вот головы гастарбайтерам резать и к управам их подкидывать, вот это и есть истинный путь борьбы за власть.
Несмотря на то, что я считаю Горячева виновным, но мне не доказано совершенно то, что он был создателем, руководителем этой банды. Дело в том, что у меня такое ощущение, что это был такой очень сложный симбиоз Горячего с Тихоновым, в котором Горячев, несомненно, принимал какое-то участие в банде и помогал Тихонову, который... Это как легальное и нелегальное крыло, которые были не так тесно между собой связаны, как считает следствие. И Горячев занимался политикой. И оттуда, собственно говоря, все его связи с администрацией президента и прочим. Да? Потому что, ну, эти люди всегда там, Сурков и все его заместители, они так или иначе старались курировать все политические силы, да, судя по показаниям, которые звучали в этом суде. А Тихонов, как человек из выходец из такой нацистской среды, он пытался создавать нелегальную банду, да, пытался делать убийства, и он пытался влиять на все, что происходит в нацистской среде, потому что они писали манифесты о том, что хватит убивать дворников, давайте убивать ментов или судей, и сами это делали. Потому что я бы не назвал Борна одной из нацистских банд, хотя действительно было много и мог быть более кровавые с большим количеством убийств, но она, наверное, самая дерзкая, потому что они действительно совершали громкие и довольно дерзкие и, наверное, профессионально, возможно, сделанные преступления. Горячев пытался представить себя студентом, который ни к чему не имеет отношения, а его связь так или иначе с радикалами и убийцами, она очевидна.
У нас совсем немного времени остается до конца программы, еще об очень большом количестве уголовных, и не только уголовных, но и гражданских процессах, которые обсуждались в этом году, мы не успели рассказать. Но мне хочется обязательно напомнить, что в этом 2015 году в России был вынесен по меньшей мере один оправдательный приговор по резонансному делу. Что особенно удивительно, это то, что дело было не только резонансным, но еще и с таким политическим флером, потому что речь шла о раскраске звезды на одной из московских сталинских высоток в цвета украинского флага. И вот люди, которые в этот же день прыгали с крыши этой высотки и были обвинены в этом, значит, преступлении, как акте вандализма, были оправданы. Давайте посмотрим короткий фрагмент из зала суда.
Оправдайте то, что Анну Владимировну, Прокопьевну Ивану Васильевичу, Казаку Алексею Владимировичу, Соболеву Александру Юрьевичу, показывают предъявленному обвинению в служении дисциплины соответствующей статье 2400 УК РФ на основании пункта 2 части 2 статьи 202 УК РФ в связи с непричастностью. Приговор понятен?
Да.
Понятен. Следствие, в отличие от суда, было несправедливым. На нас постоянно давили, нас пытались уговорить на лжепоказания, нас разделяли по разным комнатам, пытались сказать, наговорить плохого про друзей.
Говорить,
нагнетали обстановку, кричали, в меня лично кидали степлером, то есть подкидывали краску.
А кто кидал?
Какой-то оперативный сотрудник, не знаю. Поэтому мы не ожидали такого справедливого суда после такого следствия.
Это говорила одна из участниц так называемого дела Роферов. Но сейчас остается время только на то, чтобы пройтись буквально, вот что называется, шапошно. В 2015 году заговорили вновь о третьем деле Ходорковского, так называемом теперь. Михаила Ходорковского обвиняют в организации убийства в 1998, по-моему, году.
Седьмой, восьмой, кажется, восьмой.
В конце 90-х мэра Нефтеюганска Петухова. За это преступление отбывает пожизненное наказание бывший начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. И заочно приговорен к пожизненному лишению свободы бывший компаньон Михаила Ходорковского Невзлин. Ну, вот теперь еще и самого Ходорковского хотят сюда же приплести. И он сам
арестовали его.
Да, он уже заочно арестован в квартирах сотрудников «Открытой России», а это проект такой общественный Михаила Ходорковского. Во всяком случае, он его финансирует. Прошли обыски, но уже в рамках истории, связанной с легализацией якобы Ходорковским каких-то преступно нажитых средств. То есть вот это то, что будет продолжаться, вероятно, в 2016 году. Нельзя, наверное, обойти стороной дела Воронсервиса и Евгении Васильевой, которая была приговорена к 5 годам лишения свободы, а в итоге 2 месяца просидела в колонии. Это непонятно, где она просидела, что она, действительно ли была она в колонии. А с вашей точки зрения, Анастасия, можно ли рассматривать дело Воронсервиса, ну, в частности, дело Васильевой, как сигнал обществу, что своих мы, тем не менее, прибережем, да, что наш вор – это наш вор, а те, кто далеки от власти, вот могут рассчитывать на серьезные наказания.
К сожалению, какой-то вот такой сигнал все уловили, потому что насколько был большой скандал с содержанием, после того, как началось это дело, был снят министр, то есть пошли аресты. Кроме Васильевой и компании, которая была осуждена вместе с ней, есть еще, ну, схожие дела каких-то там оборонных компаний «Славянка», еще схожих фирм. То есть кроме нее там последствием очень много народу оказалось. А сейчас все, кто был вместе с ней даже осужден, они сидят, а Васильева уже осуждена досрочно.
Если уже заговорили о чиновниках, я так понимаю, в 2016 году наверняка будут судебные процессы по чиновникам высшего звена, губернаторам Хорошавина,
Халина, да, и губернатором Коми-Гайзера.
Да, сейчас еще следствие идет, но шума много наделали в регионе.
Шума,
да,
много, дела пока очень, ну, как бы темные лошадки, подробностей знаем очень мало. Действительно, аресте просто было тоже тезисно, что они обвиняются, кто в мошенничестве, во взятке.
Вот Хорошавина нам как раз показала.
Да, сообщество, что они организовали и пытались похитить, я так понимаю, бюджетные средства, по крайней мере, от Гайзер и Хорошавин, какие-то средства выделены на строительство ТЭЦ. Но что в действительности и
стоит за этими уголовными делами?
Да, за этими уголовными делами, потому что еще сразу же после ареста как бы были слухи, что Гайзер считает, что кто-то его вот, что кто-то за этим стоит, что так, не все так просто.
А кроме всего прочего, существует мнение, что решили подвинуть немножко региональных чиновников, потому что деньги понадобились и решили не делиться больше с региональными, какими-то, а забирать все в федеральную казну, но это такая на уровне конспирологии,
ну,
теории.
Дележка бюджетного пирога, что, о чем говорят, ну?
Вроде как.
Подоплеку мы не знаем.
Кроме всего прочего, очень важное и знаковое решение было вынесено Верховным судом Российской Федерации. Оно важное и знаковое скорее для журналистов. Речь шла о признании законным указа президента, засекречивающего потери военнослужащих в мирное время. И по большому счету сейчас все журналисты оказались под угрозой привлечения к уголовной ответственности за распространение вот этих сведений, если они в каких-то своих материалах, репортажах расскажут о количестве погибших военнослужащих российских в той же Сирии или, может быть, где-то в Донбассе, то их могут привлечь к ответственности. Несколько важных решений в этом году принял Конституционный суд Российской Федерации, но одно из них, пожалуй, наиболее существенное, оно потом отразилось и в законе, принятом Государственной Думой Российской Федерации в конце 2016 2015 года. Я имею в виду решение, связанное с депутатским запросом о необходимости учитывать положение международных договоров Российской Федерации и законопроект, согласно которому Россия вправе не исполнять какие-то решения, если она считает их
противоречащими своей
действующему законодательству. Да, это в первую очередь сделано с оглядкой на решение Гаагского арбитража, по которому Российская Федерация должна заплатить миноритарным акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов США. Анастасия и Егор, сейчас я уже обращаюсь к вам с просьбой возможности очень коротко резюмировать вот этот вот 2015 год с точки зрения судебной и правовой. Какие тренды наблюдаются и можно ли говорить о том, что правосудие образца 2015 года в России становится менее правосудным и более политическим? Егор.
Я бы сказал, что мы видим больше, оно становится более жестким. То есть нет, те дела, которые мы относим по ведомству как политических преследований, они все становятся более жесткими. То есть я имею в виду то, за что раньше была либо административная ответственность, либо ты получил бы условный срок, тебя людей отправляют в колонии. Террористические эти дела, да, то есть я уверен, что 3 года назад, даже если бы Сенцова обвиняли в том, вот в этих поджоге двери, это были бы другие статьи, это не было бы терроризма, не знаю, судили бы за тот же вандализм, условно говоря. И вот, мне кажется, такой тренд на ужесточение преследований и на более, на реальное наказание вместо условное, там, за статьи, за что бы то ни было, вот он весь год продолжается.
И не знаю, перекинется на 16-й, с вашей точки зрения?
Думаю, что да. Хотя хотелось бы, чтобы этого не было. А то Бастрыкин уже о возвращении смертной казни заговорил.
Анастасия, ваше резюме.
Мы не видели пока полной статистики вот уголовных дел за последний год. Но из того, что было подведено за 9 месяцев, это первый год, когда количество преступлений по отношению к прошлым годам реально начало расти. До этого была либерализация. До этого мы убирали нижний предел наказания, мы заменяли наказание на штрафы. Мы пытались освобождать колонии, и Верховный суд постоянно говорил, что не нужно арестовывать. И вот это первый год, когда вот этот вот спад арестов, спад уголовных дел, спад осужденных вот пошел в обратную сторону. Стало больше. Пока не сильно, но началось больше арестовывать, больше приговаривать, больше осуждать. Следственные изоляторы, вот по последним данным, заполнены уже больше, чем на 90-95%. Куда размещать еще людей?
Там перелимит 80%. Во всяком случае, некогда, да. В московских следственных изоляторах, судя по словам членов общественно-наблюдательной комиссии.
Да, к сожалению, нету тут радужных прогнозов. Мы, понятное дело, не можем отследить все дела, насколько они объективны. Есть какие-то хорошие изменения в судах. Суды стали более как-то унифицировать свою практику. В судах появилась культура. Те же судебные приставы стали гораздо более вежливыми и более адекватными, чем там сколько-то лет тому назад.
Но надо же чем-то компенсировать.
Да. То есть на самом деле по каким-то экономическим делам, может быть, стало проще судиться. Нет такого разноса, когда по одним и тем же делам идут абсолютно кардинально разные решения. То есть говорят, что на самом деле, вот если рассматривать, что было лет тому 10 тому назад и сейчас вроде как стало понятнее, по крайней мере, как оно работает. Но с точки зрения какого-то ужесточения тренд идет, и положительных каких-то тенденций, к сожалению, нет.
В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Итоги судебные, юридические 2015 года подводила сегодня с коллегами, журналистами, судебным корреспондентом агентства РБК Анастасией Михайловой и корреспондентом интернет-издания «Медиазона» Егором Сковородой. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы», приходите к нам.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская, пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия? человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.